Издательство 1С Паблишинг представляет. Григорий Шаргородский. Заблудшая душа. Диверсант. Пролог. Крошечная капля воды, родившаяся где-то очень высоко в небе, начала свой путь к земле. Она могла бы напитать собой грунт и дать силы слабому ростку или же присоединиться к миллионам других капель в бурлящей реке. Но не в этот день. То ли по законам физики, то ли в соответствии с высшей волей, этой капле было суждено смешаться с микроскопическими частичками пыли и стать маленьким чудом. Невообразимо сложным и удивительно прекрасным кристаллом льда. Вместе со своими подружками легчайшая снежинка устремилась вниз в завораживающе прекрасном танце падений. Да только жаль, что этот танец имел отнюдь не самый поэтичный финал. Стражник чихнул и недовольно стер влагу, образующуюся от снега, постоянно тающего на его раскрасневшемся лице. Он в сотый раз проклял того, кто придумал настолько неудобный шлем. Летом в нем жарко, а зимой снег постоянно норовит залепить лицо. И все же основной причиной его страданий была отнюдь не конструкция шлема или прощальный снегопад уходящей зимы, и тем более не маленькие снежинки на носу. Стражник буквально умирал от жуткого похмелья. В это самое время он должен был отсыпаться после вчерашней попойки, а не торчать на облепленной пятнами снега серой стене. Но судьба распорядилась иначе. Понесла же нелегкая эту чокнутую императрицу в гости к разродившейся первенцем герцогине. Судьбы высших сановников империи страдающего наемника не волновали. А вот то, что барон отправил на перехват императорского кортежа, тех, кто должен был заступить на охрану стен, отразилось на жизни похмельного постового самым неприятным образом. Наемник в очередной раз горестно вздохнул и подошел к краю стены. Смотреть там было не на что, солнечные лучи сверкали на снегу, не оставляя без своего внимания ни единого уголка огромной поляны вокруг баронского замка. Несмотря на бессмысленность этой затеи, стражник все же окинул взглядом окрестности и сделал это отнюдь не в порыве профессионального энтузиазма, а потому что только так можно было перебороть страшное желание закрыть глаза и уснуть. Звонкий щелчок, казалось, заполнил весь мир вокруг стражника. И в следующий миг все его похмельные проблемы остались в прошлом, вместе с жизнью. Короткий арбалетный болт легко пробил действительно низкосортный металл шлема и засел в голове наемника по самое оперение. Через несколько секунд между зубцами крепостной стены появился очень колоритный, особенно в этих краях, персонаж, сжимающий в руках конец длинной жерди. Останься в наемнике хоть капля жизни, он бы наверняка очень удивился подобному явлению. Кранайский пират на севере империи, безумно далеко от теплого моря, смотрелся на заснеженной стене, как степняк Хтар на борту пиратской шхуны, дико и неестественно. Абсурд стал масштабнее, когда на стену тем же способом взбежали еще два десятка кранайцев. Это были именно они. Никакие темные форменные полушубки имперской тайной канцелярии и мохнатые шапки не могли скрыть шикарных бакенбард и утиной походки настоящих моряков. К тому же каждый кранаец украсил свою форму цветастыми платочками, оборочками и вставками. Истребить у этого народа страсть ко всему яркому было невозможно априори.
«Бадар, твой десяток прикрывает нам спину и контролирует двор. Лабра, ты ведешь своих за мной», — тихо прошептал командир отряда, появившийся на этой стене первым. Невысокого роста, но плотный и оттого практически квадратный, кранаец махнул рукой и резким движением обнажил шпагу.
Штурмовики взобрались по самому низкому участку стены, поэтому до надвратной башни было довольно далеко. К тому же Карна смущало практически полное отсутствие стражи на стенах. Не брать же в расчет этого идиота с болтом в непутевой голове. Опасения опасениями, но время утекало, как вода за бортом. И если не начать сейчас, то Лован и, что намного хуже, граф будут недовольны. Растянувшись цепочкой, 10 пиратов за минуту добежали до входа в надвратную башню и остановились возле массивной двери, закрывавшей выход из каменного строения на стену. Дверь оказалась незапертой, что лишь добавило подозрительному кронайцу настороженности. Короткий кивок командира, и два пирата ловко забросили кошки с канатами на верхушку надвратной башни, а затем буквально побежали по стене со стороны двора. С тыльной части башни имело два окна, и несмотря на недостаточную ширину, даже для ловких кронайцев, проемы окон вполне подходили для нужд метких арбалетчиков. Крики и стоны, прозвучавшие в ответ на тихие щелчки арбалетов, говорили о том, что их все же ждали. Это же подтвердил звук колокола над башней, оповестивший весь замок о приходе врага. «Проклятие!» — злобно ругнулся Карн и кивком подал знак подчиненному. Худощавый пират рывком открыл дверь, и командир абордажной команды нырнул головой вперед, перекатом перемещаясь внутрь башни. Над ним тут же пролетел толстый арбалетный болт. Выход из переката завершился выпадом в живот стражника, с трудом удерживающего на весу осадный арбалет. Острый кончик шпаги нашел в звеньях кольчуги необходимый участок, а сила выпада позволила острой кромке разрезать несколько соседних звеньев, и клинок глубоко вошел в плоть, пронзая многострадальную печень. Обратно шпага вышла намного легче, увлекая за собой небольшой фонтан темной крови. В помещении с большим воротом, предназначенным для подъема массивной решетки, дежурил полный десяток стражников, половина которых должна была находиться на стенах. После стремительной атаки пиратов в живых осталось семеро. Через несколько секунд полегли еще 6 стражников, и Карну на закуску остался лишь десятник, отскочивший за деревянную конструкцию подъемника. Огромный ворот с длинными ручками и системой блоков примыкал к задней стене помещения, так что десятнику нужно было защищать лишь пространство перед собой, не беспокоясь об угрозе со спины. Матерый мечник прикрылся щитом и явно собирался разменять свою жизнь на парочку вражеских. Можно было достать его из арбалета, но время поджимало. Карн не стал лезть на рожон. Легкий прыжок заставил тело, с детства привыкшее бегать по такелажу и реям, легко взлететь на подъемный механизм. Противник этого не ожидал, потому успел лишь развернуть щит, но слишком поздно. Узкое жало тяжелой шпаги скользнуло по верхней кромке щита, впившись в глазницу стражника. Через секунду почти вся команда пиратов дружно налегала на длинные ручки ворота. Первыми в увеличивающийся зазор под ощетинившейся остриями тяжелой решеткой нырнула десятка гвардейских легионеров в черных рельефных панцирях. И уже следом, чуть пригнувшись, прошел центурион Лован.